Я помню, что когда умерла старая дедушкина краля, то в нашем доме произошла целая революция. Нарочный гонец привез эту скорбную весть в Малиновец и застал всех врасплох. Началась беготня, суета. Матушка едва не захворала, но времени терять было некогда, и она занялась выбором по деревням самых красивых девушек, которые должны были пленить старика. Но ей не посчастливилось. Покуда в Малиновце разыскивали девиц, мыли, скоблили и обрежали, тетенька Арина Павловна уже выполнила трудную миссию так быстро и ловко, что все соперничающие стороны остались за флагом. Настасья была водворена, и привезенную малиновецкую красавицу даже не пустили на глаза дедушке. Предполагаемый дедушкин капитал составлял центр тяжести, к которому тяготело все потомство, не исключая и нас, внуков. Все относились к старику как-то загадочно, потому что никто, повторяю, не знал достоверно размеров сокровища, которым он обладал. Поэтому наперсница Настасья и чиновник Клюквин служили предметом всевозможных ласкательств. Всякому хотелось узнать тайну, всякий подозревал друг друга, а главное, всякий желал овладеть кубышкой врасплох, в полную собственность, так, чтобы другим ничего не досталось. Это клало своеобразную печать на семейные отношения. Снаружи все смотрело дружелюбно и даже слащаво, внутри кипела вражда. По-видимому, дядя Григорий Павлович был счастливее сестер и даже знал более или менее точную цифру капитала, потому что Клюквин был ему приятель. Наконец, однако ж, матушка была обрадована. Дедушка писал ей, что согласен погостить 1,5 или 2 летних месяца в Малиновце. А Настасья с тем же посланным наказывала, чтобы к 10 июня выслали за стариком экипаж и лошадей. Надежды матушки оживились. В доме поднялась суета, чистка, мытье. Выбрали для дедушки на парадной половине дома большую и уютную комнату. Обок с нею в диванной поставили перегородку и за нею устроили спальню для Настасьи. На дворе у девичьего крыльца проветривались перины, подушки, одеяло и появились 2 кровати. Одна двухспальная под орех предназначалась для дедушки, другая попроще для Настасьи. Их осматривали до мельчайшей щелки и ошпаривали кипятком всякую нечисть. Стены в обеих комнатах и мебель тоже тщательно вычистили. Приготовив все, заперли комнаты на ключ и подоткнули двери снизу войлоком, чтобы какой-нибудь праздно шатающийся клопик не мог заползти в заповедную область. Даже для дедушкина камердинера Пахома отвели нечто вроде собственного угла в чулане и поставили туда кровать. Для услуг Настасье предназначили особую девушку. Это была серьезная победа в глазах матушки, потому что не дальше, как за год перед тем, дед совсем было склонился на сторону дяди Григория Павловича, даже купил пополам с ним имение под Москвой и отправился туда на лето. Но любимый сын не сумел воздержаться от грубых выходок. Он не только не уступил старику, хоть бы по наружности, главенства, но всячески и на каждом шагу ограничивал его. Наконец произошел такой случай. Дедушка приказал с утра наловить в пруде карасей для завтрака, а дядя, увидев рабочих, идущих с неводом, отменил приказание и послал людей на сенокос. Подали завтрак. Карасей нет. Дедушка смолчал, но после завтрака сейчас же велел запрягать лошадей и, как ни упрашивал его Григорий Павлович, уехал в 1/2 лета в Москву. После этого на всю зиму между отцом и сыном установились холодные отношения. «Карасей пожалел для родного отца!» Негодовала матушка, когда до нее дошла весть об этом происшествии. «Да и карасей-то не своих! А собственных, папенькиных. Да я бы не только карасей, а все. И ягоды, и фрукты, и печеночки, и соченьков с творожком, словом, все бы. Только, папенька, кушайте на здоровье. Семья наша торжествовала. Даже мы, дети, радовались приезду дедушки, потому что при нем обязательно предполагалась хорошая еда, и нас неудобно было держать впроголодь. «Теперь, мать, только распоясывайся», — весело говорил брат Степан. «Теперь, брат, о полотках позабудь, баста! Вот они, пути провидения! Приехал дорогой гость, а у нас полотки в опалу попали, огурцы промозглые, солонина с душком, все полетит в застольную! Не миновать, милый друг, и на Волгу за рыбой посылать, а рыбка-то кусается! Дед!» «Он пожрать любит, это я знаю, и сам хорошо ест, и другие, чтоб хорошо ели, вот у него как!» Вообще Степан, как наиболее голодный, радовался больше других. У него были планы даже насчет Настеньки. «Надо помогать матери», — болтал он без умолку. «Надо старикова наследство добывать. Подловлю я эту Настьку, как пить дам. Вот уже пойдем в лес по малину. Я ее и припру. Скажу, Настасья, нам судьбы не миновать. Будем жить в любви. То да сё. С большим, дескать, удовольствием. Ну, а тогда наше дело в шляпе. Ликуй, Анна Павловна. Лей слезы, Гришка Отрепьев». Словом сказать, малиновецкий дом оживился. Сенные девушки и те ходили с веселыми лицами в надежде, что при старом барине их не будут томить работой. Одно горе. Дедушка любил полакомиться, а к приезду его еще не будет ни ягод, ни фруктов спелых. «Ну, как-нибудь вареньицем до ягод пробьемся», — тужила матушка. «Слава богу, хоть огурчиков свеженьких в парнике вывести догадались, и словно меня свыше кто надоумил». Прикажи, да прикажи садовнику, чтобы огурцы ранние были. Ан, и понадобились. И вот в половине июня мы, дети, уж собрались в это время в деревню из заведений на каникулы. Часу в 7 вечера на дороге, ведущей в Москву, показалась из-за леса знакомая четвероместная коляска. А через несколько минут она была уже у крыльца. Разумеется, все домочадцы высыпали навстречу. Но дедушка был утомлен. Он грузно вылез из экипажа, наскоро поздоровался с отцом, на ходу подал матушке и внучатам руку для целования и молча прошел в отведенную ему комнату, откуда и не выходил до утра следующего дня. Матушка частенько подходила к дверям заповедных комнат, прислушивалась, но войти не осмеливалась. В доме мгновенно все стихло. Даже в отдаленных комнатах ходили на цыпочках и говорили шепотом. Наконец, часов около 9 вышла от дедушки Настасья и сообщила, что старик напился чаю и лег. Нельзя сказать, чтобы Настасья отличалась красотой. Лицо у нее было широкое, плоское, ничего не выражающее. Глаза небольшие и мутные, челюсти и скулы выдались, как у калмычки. Но румяные щеки, высокий рост, могучая спина и крутые бедра подкупали. Впрочем, дед был непривередлив по части женской красоты, и прежнюю его кралю, как я слышал, можно было даже назвать почти безобразную. Тем не менее, и она имела на старика громадное влияние, так как последний, по-видимому, красоты не понимал, оценил только женщину, в тесном смысле слова. Матушка тотчас же увела Настасью в свою спальню, где стоял самовар, особый от общего и разного рода лакомства. Она тщательно заперла дверь, чтоб никто не помешал взаимным дружеским излияниям. Мы, дети, не шевелясь, столпились в дверях соседней комнаты, как будто чего-то выжидая, хотя, конечно, и сами не могли бы сказать, чего именно. Даже строгая Марья Андреевна, она продолжала жить у нас ради младшего брата Николая, и та стояла сзади в выжидательном положении, совершенно позабыв, что ей по обязанности гувернантки следовало бы гнать нас. Брат Степан, однако ж, не вытерпел, подкрался к двери спальни и стал подслушивать. Его больше всего на свете, хотя вполне бескорыстно, интересовал вопрос о наследствах вообще, а в том числе и вопрос о наследстве после старика.